Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске жители радиоактивного села Карабалка надеются только на Страсбург. Подмосковье. Что будет, если не платить за квартиру? Почему осенью жителей Самары так тянет на Волгу? В Вятке появился чайный человек. Это в первой части программы. Во второй. Республика Мордовия. Сибирская язва может вернуться в любой момент. Псков. Сколько стоит школьный завтрак? Ижевск. Студенты помогают бездомным. Город Барыш. История о градообразующем батюшке. Суздаль. Осень в стиле джаз. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. Зараженная радиацией речная вода, земли, на которых нельзя пахать и сеять, 8 кладбищ и бесконечная борьба за жизнь – все это вот уже полвека составляет портрет села Карабалка, что в Челябинской области. Именно она приняла на себя первые дозы радиации от взрыва на ПО «Маяк», который прогремел 29 сентября 1957 года. Сегодня жители, отчаявшись получить помощь от российских властей, готовы обратиться в Европейский суд по правам человека, рассказывает лидер общественного движения «За Карабалку без радиации» Гульшара Исмагилова.
Люди стали умирать больше. У нас вокруг деревни 8 кладбища. Почти что каждый умирает от раковых заболеваний. Мы все это связываем с радиацией. В течение 50 лет мы живем на загрязненной территории, которая по обследованию Росгидромета на сегодняшний день внутри деревни 5-7 и местами почвы и огородах до 20 квадратных километров кюри. А от 5-7 километров, где люди косят, доходит до 55 кюри на 1 квадратный километр. Всюду грязь. Всюду заразно, всюду воздействие радиации идет.
Карабалка, условно поделенная полвека назад на татарскую и русскую половины, расположена в 30-40 километрах от эпицентра взрыва, прогремевшего в ПО «Маяк». Облака дыма и радиоактивной пыли застали сельчан врасплох. Наглотавшись выбросами, люди пытались укрыться от них в погребах и за закрытыми ставнями домов. У многих открылись рвоты и кровотечения. В родне Гульшары Исмагиловой нет ни одного здорового человека. Всех подкосила радиация. Большинство умерло от онкологических заболеваний. Те, кто жив, лечится от них же и букета сопутствующих. И такая ситуация для деревни не редкость. Спустя 2 года после взрыва челябинские власти признали необходимость переселения жителей Карабалки. Деньги были выделены, а в Москву отправлен отчет о том, что эвакуация людей из загрязненной местности состоялась. На деле же переселили только жителей русской Карабалки, а ее татарская половина осталась на месте, говорит Наталья Миронова, лидер общественного движения «За ядерную безопасность».
Верхний берег – русская Карабалка, нижний берег – татарская Карабалка. Верхний берег отселили, нижние оставили. И люди будут бороться за свои права, и эта ситуация еще аукнется нашей власти.
Обитатели Карабалки власти использовали в качестве ликвидаторов радиационной грязи как в своей, так и в оставшейся бесхозной части деревни, расположенной на расстоянии 500 метров. Процесс сопровождали вооруженные люди в масках. Тем, кто отказывался, тракторами перепахивали засаженные картофельные поля, не давали пасти скот, угрожали судами. Люди тогда сами не понимали, на что их обрекают и какой ущерб своему здоровью они наносят, оставаясь на этой земле. Когда спустя десятилетия последствия стали очевидными и народ стал просить переселить деревню, власть ответила отказом. Слово Гульшаре Исмагиловой.
Поэтому мы обратились, чтобы нас переселили, но нам челябинские сказали, что как же мы можем переселить вас, вас не переселило правительство СССР, и теперь СССР нет, мы не можем этого делать. Тогда мы сказали, что сделайте нам хотя бы такие условия, люди в нормальных условиях доживали, умирали, потому что все наши люди приговорены к смерти, потому что все наши до единого, от мала до велика, беременные, маленькие дети, все участвовали в ликвидации последствий аварии вокруг, кроме нашей деревни, село Татарская Карабалка, же жителей. Никто не участвовал.
Сегодня ситуация в медленно, но верно умирающей деревне просто ужасает своей безнадежностью. Это касается и экологии, и материального положения, и элементарных удобств.
Сейчас у нас кругом ничего не сеется, у нас дороги нет, газ обещали, не проводят, машину скорую обещали, машины нет, телефонов нету, мы отрезаны фактически от мира. И холод, одна машина дрова стоит 3000, как может человек, получая пенсию 900, и в деревне самая большая пенсия 2,5, а для того, чтобы топить один дом, допустим, из двух комнат, надо на зиму минимум 3 машины дров, а дрова стоят 3000, это надо, значит, год не кушать, собирать, чтобы на следующую зиму купить дрова. В медпункте не хватает лекарства для оказания первой помощи. Для того, чтобы льготное лекарство получать, приходится 60 километров район ехать, Кунашакский, а туда надо платить 100 рублей, 100-150 рублей. Они не в состоянии столько денег платить. Лекарство может быть 200 рублей, а для дороги еще больше надо платить.
Жители села отправили послание президенту. На ответ они особо не надеются. И как только найдут адвоката, будут составлять коллективный иск в Страсбургский суд.
Если государство этого не позволит себе, не будет помогать людям, мы вынуждены будем обратиться в Европейский суд. Вот у нас такое требование. У нас 29 числа была встреча с людьми, которые уехали из деревни по тем причинам, что у них дети заболевают, сами больные, нет работы никакой, куска хлеба нет. Мы привозим в субботу-воскресенье по 10 буханок хлеба. Они там нищие живут, им раздают. Нет у нас скважин, у нас нет чистой воды.
Между тем, обитатель другого пострадавшего от радиации села, Муслюмова, что также расположено неподалеку от Челябинска, добились переселения. И хотя процесс идет негладко и отстает от намеченных сроков, каждый из домовладельцев этой деревни теперь имеет право на компенсацию в 1 000 000 рублей. Этой суммой они могут распорядиться по своему усмотрению, выкупить новый дом рядом с родным селом на территории, формально считающейся чистой, или уехать в любое другое место, куда глаза глядят. Жители Карабалки о таком пока даже не мечтают. Из Челябинской области для Радио Свобода Александр Валиев.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Наверное, для этого надо зарплату больше платить людям, чтобы они могли заплатить за квартиру там туда-сюда.
Этот короткий рецепт молодой кремовчанин предлагает в ответ на вопрос, что делать с должниками по квартплате. В коммерческом отделе городской службы единого заказчика не могут обсуждать такие понятные пожелания и действуют в предложенных обстоятельствах. При существующих заработках и уровне квартплаты снижают задолженность. На этой неделе один из эпизодов борьбы за это проходил в городском суде. Правда, ответчики пришли и очень быстро ушли.
Они увидели камеры, телевидение, не хотят показывать свое лицо.
Олег Страшнов, начальник коммерческого отдела МОПСЭС, рассказал об ответчиках.
Семья Рыковых, все совершеннолетние, все взрослые. Мы с этой семьей как бы работаем с 2004 года. Они нам обещали погасить долги в 2004 году и в 2005 году. Плюс мы помогли им оформить в 2007 году субсидию, чтобы они за квартиру не платили, но погашали нам долги. В итоге они все равно ничего не платят. Они нам обещают, то они там кредит возьмут, погасят, то они еще что-то найдут. Вот они до сих пор ищут эти деньги.
Как и год назад, на последнем заседании суда судья не удовлетворила исковые требования о выселении должников. Как к должникам относятся горожане, я уточняла у расчетного центра, то есть как раз за пару минут до того, как сами они расплачивались за жилье.
Нужно подходить к каждому индивидуально. А есть действительно бедные люди, и им нужно помочь. Сейчас зарплаты такие у нас маленькие. Вот я работаю, 6000. Это разве деньги? И я плачу 2,5 со льготами за двухкомнатную квартиру. Очень тяжело. Квартплата высокая, а зарплата очень-очень низкая. Экономим на всем.
Долги более чем за 3 месяца имеют почти 1400 из 21 тысячи городских квартиросъемщиков. Олег Страшнов объясняет, что в каждой ситуации разбираются именно индивидуально.
У нашего отдела индивидуальный подход к каждому должнику. Мы, естественно, входим в ситуацию жизненную, готовы дать отсрочку на погашение долга. Лишь бы должник пошел нам навстречу и готов к диалогу. Как видите, вот до суда доходит. У нас на сегодняшний день 53 поданных уже иска на выселение. Из них, по-моему, 5 повторно, 21, если я не ошибаюсь, оплатили граждане. Свои долги погасили, но, естественно, боятся за квартиру. И 27, наверное, вот в производстве суда. Практика суда, что они дают год отсрочки на погашение долга. Вот эти 21, они все долги оплатили за этот год. Разные категории граждан, есть, которые работают, но по каким-то своим причинам принципиально не хотят платить за квартиру. Кто-то просто не платит, говорит, не буду, и все. Кто-то говорит, мне, допустим, тяжело, там у него маленькая зарплата, не живут дети. Вариантов масса. Стараемся помочь каждому должнику. Понимаем прекрасно, что жить тяжело. Ситуации жизненные могут быть разные. Мы готовы помочь и пойти навстречу.
Еще одно мнение о должниках.
Если нормальные семьи, себя. Я думаю, это не просто так, не от того, что вот я не буду платить и все. Может быть, на это какие-то причины есть, что они не могут выделить деньги раз в месяц оплатить. Ну, допустим, есть... Дети, которые поступают в институты, сейчас обучение везде все платное, элементарно даже в школе, там дополнительные все занятия, все это очень больших денег стоит, в школе все учебники тоже платные, на это субсидии не дают, естественно, это семейного бюджета выделяются средства, и уже на квартиру оплаты, видимо, думают, что завтра, в следующем месяце, в следующий, так она и получается сумма, когда уже большая сумма накапливается, и совсем уже невозможно платить.
Даже наиболее критично настроенные горожане, сравнивая качество коммунальных услуг сегодня и несколько лет назад, не находят причин для протестной неуплаты квартплаты, как было в ушедшие годы. Власти, обеспечивающие сегодня качество услуг, предлагают строить отношения с ними цивилизованно.
Все надо решать цивилизованно, правильно? Если человеку что-то не нравится, он всегда может обратиться в суд с исковым заявлением. Он всегда может написать заявление, допустим, нашему генеральному директору, да, если его не устраивают какие-то услуги. Если все законно, ему сделают перерасчет. Всегда можно договориться мирно.
Еще об одном опыте вспоминает Олег Страшнов, как о неудавшемся, это трудоустройство пьющих неплательщиков.
У нас работали и автослесарями, и уборщицами. Та категория граждан, которая идет на низкооплачиваемую работу, это в основном люди пьющие. А нам такие, к сожалению, не нужны. Как только он начинает человек пить, мы тут же его увольняем.
Еще два мнения о тех, кто платит и не платит.
У нас соседи, вот, например, со мной живут. У нее трое детей, у дочери, сама она больная. Была задолженность, наверное, около 40 тысяч. Но, однако, она все-таки выплатила, платит. Хоть как-то, но платить. У нас есть один вообще не платит и не работает. Ну, куда годится? У него кооперативная квартира. Ну, хоть как-то надо платить все равно.
В основном не платят совсем неблагополучные семьи. Много есть людей, которые в достатке и просто не платят.
А богатых, которые не платят, городские власти рассказывают на таком примере.
Классический пример, который мы приводим с 2005 года. Мы с 2004 по 2005 год общались с одной гражданкой, которая принципиально отказывалась платить. Она имела 3 машины. Пока мы не подали на нее в суд на взыскание долгов, пока служба судебных приставов не наложила арест на эти машины, она нам не платила. Как только узнала о том, что машина находится под арестом, она сразу все долги отдала. Это классический пример.
Одних пугает арест имущества, других – перспективы суда. Олег Страшнов уверен, что выселение по суду все-таки состоится.
Я думаю, что в ближайшем будущем мы все-таки кого-то выселим. Мы на это как бы и направлена наша деятельность. Если нам граждане не платят, то долги очень большие бывают, там за 100 тысяч зашкаливает. Но другого выхода, как выселение, я не вижу.
Выселение в этом случае правильнее было бы назвать переселением. И для этой процедуры, объясняет чиновник, юристы городской администрации выполнили весь комплекс работ.
Переселенческий фонд. Согласно жилищного кодекса, по 6 метров на человека. Естественно, это будет комната в коммуналке. Но для жилья приспособленное. И там квартплата будет меньше.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Осень – самое благодатное для рыбалки время года, говорят самарские рыболовы. В сентябре и октябре, как свидетельствует в Самарском клубе рыболовов-спортсменов, на Волге самый разгар рыболовного сезона. Уже не так жарко, как летом, а потому можно неспешно посидеть с удочкой на Волжской отмеле или на озерах, которых великое множество на правом берегу Волги, надеясь поймать очередной рыбацкий трофей. Рыбалка объединяет все возрасты. В бодрое и свежее октябрьское утро на лодочной станции семиклассник Алик Петренко серьезно договаривается с владельцем моторной лодки о переправе на правый берег Волги. Завтра в 5 утра еду на рыбалку. Хочется не опоздать, тем более, что рыба уже прикормлена заранее, рассказал молодой рыболов.
Для меня рыбалка это тоже увлечение, наверное. Ну, с друзьями посидеть, поудить рыбу, это как-то приятно.
Другой начинающий, но уже вполне опытный рыболов Кирилл Васильев, тоже ровесник Алика и тоже учится в 7 классе. Возраст не мешает юному самарцу познать все премудрости рыболовной науки. На рыбалке Кирилл с раннего детства.
Улов нормальный, караси там, всякие рыбы на озерах. Мне кажется, лучше самому ее поймать, потому что не знаю, сколько она на рынке лежала там. А это свежее, сам поймал и все. Рыбачу я в деревне, на Иргизе, с друзьями отдохнуть хорошо. Вот это для меня рыбалка.
Сейчас, когда среди молодежи более популярен просмотр телесериалов или компьютерные игры, увлечение рыбалкой становится экзотикой. А еще отличным отдыхом на природе, который не сравнится ни с каким фитнес-центром или отдыхом у экрана компьютера и телевизора. Считает Кирилл. говорил Васильев.
Это вообще здорово. Во-первых, с друзьями разговариваем, общаемся. А во-вторых, там природа, живой мир.
Юрий Любимов – рыбак потомственный. На Волге еще в начале прошлого века удили рыбу на самодельные удочки его дед и прадед. Улов, в котором, как гласит семейное предание, была вкусная волжская рыба, стерлить самые щуки, помогал Любимовым содержать семью. Теперь Юрий продолжает семейную традицию со спиннингом в руке, каждый выходной отправляясь на рыбалку.
Я вообще-то любитель рыбалки. Наверное, вообще человеку свойственно такой он охотник, рыболов по натуре. Собиратель, кто грибы любит собирать. Меня прельщает там, во-первых, хорошая компания, во-вторых, на свежем воздухе, природу, какие-то новые места посмотреть. Ну и, естественно, рыбалка сама. Поймать рыбу, адреналинчику. Не ради рыбы, а просто адреналину хапнуть. Стараюсь почаще. Не всегда получается. Сейчас внуки много время отнимают, но достаточно часто.
Осенняя рыбалка на Волге отличается от летней. Рыба нагуляла за лето жирок и стала ленивее. Юрий Леонидович продолжает.
Ну, сейчас хищник. Самая пора хищника. Сейчас щука, судак, на спиннинг большое удовольствие. Нахлыст не пробовал. Нахлыст это еще хочется освоить, но это впереди, пока еще не освоил. Спиннинг и, если хищник, на малька лов. Какие секреты? Ну, приманку что-то там свое стараешься. Но это в основном летняя рыбалка такая вот, на нехищную рыбу. Там какие-то свои приманки, какие-то свои там. Что-то где-то на стороне черпаешь там познания.
Сейчас рыба в Волге становится меньше. Приходится выезжать на рыбалку на Волгу подальше от города, рассказал Юрий Любимов.
Намного меньше стало. Раньше, я помню, в детстве очень много было рыбы. Сейчас очень мало осталось. Наверное, экология, я так думаю, все-таки. Потому что вот раньше говорили, что много судов плавает там, и это влияет на рыбу. Сейчас судов намного меньше плавает, но рыбы стало значительно меньше. То есть, наверное, какой-то другой фактор влияет все-таки.
У Юрия Любимова, как и у каждого рыболова, есть своя мечта.
Трофейную рыбу поймать. И новые места посмотреть. Недавно щуку поймал хорошую, вот 3,5 килограмма. Хочется судака еще поймать. Нет пределов мечтаний. Трофейная для меня, наверное. Вот товарищ у меня недавно ездил на зарыбленный пруд, поймал на 8 килограмм карпа. Это, я считаю, трофей. Ну, осенняя рыбалка, она вообще кончается. Ну, а тогда начинается зимняя, как ледостав становится. Значит, зимняя начинается тоже. Своя прелесть. Для рыбака любая погода неприятная. Града, а только удовольствие. Как хорошая песня: у природы нет плохой погоды.
Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода».
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова. Сидя напротив холодной воды, смотрю, как готовится чайный лист. Без причины поднимаю чашку и протягиваю ее чайному человеку. Эти стихи древнекитайского поэта вполне можно отнести к студенту из Вятки Илье Соковнину. Он тоже считает себя чайным человеком.
Не то, что я родился чайным человеком, просто я им пытаюсь стать на самом деле, но когда-то, наверное, в 97-м году я жил в 60 километрах отсюда, Нижнеивкинская санаторная зона. Вот я жил в Сосновом Бору, был нормальным, обычным человеком, но вот я очень любил работать в саду, очень любил ходить в лес. Вот мне там хорошо, я там общался с деревьями, я ходил на речку, я там ходил на родник за водой, чистил этот родник долгое время. Я заваривал травы. Сам выращивал какие-то, любил собирать. И, видимо, вот общение с этим царством трав, деревьев и растений в конечном итоге привело меня к вот этой культуре. Каждый человек находит себе в жизни какую-то область чужой культуры, в которой он чувствует себя как рыба в воде.
Словно рыба в воде, Илья чувствует себя в области китайской культуры. Он серьезно изучает китайский язык, читает книги по даосизму древнекитайской религии и проводит чайные церемонии для всех желающих в маленькой палатке в Вятском ботаническом саду. Здесь под кронами экзотических деревьев можно выпить чашечку-другую свежезаваренного чая, отвлечься от каждодневной суеты и подумать о вечном. Чай для церемонии Илья приобретает совершенно особенный.
Китайский коллекционный чай, который, конечно, не покупается мной в магазинах там или где-то на рынке, да, потому что любая система магазинного купли-продажи, она не предполагает несение культуры, духа культуры. То есть там действительно чай присутствует как товар. Когда я завариваю чай, когда я его где-то достаю, есть уже определенные связи с Китаем, он приобретает некую мистичность, такую сакральность.
Выпить сакрального чая в палатку к Илье Соковнину приходят самые разные люди. Врачи и учителя, студенты и школьники, туристы и влюбленные. Знатоки китайской культуры и просто любопытствующие. О своих впечатлениях от чайной церемонии рассказывают две Ольги – художник и фотограф.
Очень понравилось. Способ заваривания чая вообще для нас не характерный. Мы к такому не привыкли. Это интересно. Сама церемония. Спокойствие, умиротворение.
Современный человек, он бегает. Он везде бегает. То есть у него нет какой-то свободной минуты для того, чтобы посидеть, отдохнуть, себя почувствовать. А за чаем это можно сделать. И то есть меня здесь не было на земле. Я была где-то в неизвестности, не вернулась. Вот это был первый раз после чая. Вот. А теперь чай – одна из составляющих жизни.
Ну, вообще люди, когда пьют чай, у них слегка меняется взгляд на жизнь, взгляд на мир. И они вот из моей палатки уходят немного другими людьми. Они даже оттуда очень трудно уходят. Это для меня хороший показатель. Но не то, что выгонять, они сами, в общем, люди современные, они еще осознают себя там. Поэтому они сами очень с трудом, скрипя сердце, но все-таки это выбегает.
Постепенно вокруг чайной беседки Ильи Соковнина сложился своеобразный клуб по интересам. Сюда стали приходить поэты, музыканты, художники, проводить концерты и творческие вечера. Особенной популярностью среди любителей чая пользуется Борис Гребенщиков. Поет Илья Соковнин.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае. На пагоде пестрой висит и тихонько звенит в эмалевом небе, дразня журавлиные стаи.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремичева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В афганской столице Кабуле смертник напал на американскую автоколонну. Журналист, находившийся на месте события, сообщил, что по меньшей мере один американский солдат и одна афганская девочка получили ранения. Это третье нападение смертника за последние 8 дней. Недавно лидер талибов в южных провинциях Афганистана мулла Мансур Дадулла призвал своих сторонников совершать нападения на иностранные войска и заставить их покинуть страну, а затем свергнуть правительство Афганистана. С призывом найти и наказать убийц Анны Политковской выступили видные общественные деятели разных стран. Письмо, под которым стоят подписи более 60 человек, опубликовано сегодня в британской газете «Таймс». На Украине закончен подсчет голосов, поданных в воскресенье на досрочных выборах в Верховную Раду. Первое место заняла партия регионов Виктора Януковича. Но переговоры о формировании коалиции ведут два оранжевых блока, у которых в сумме будет больше депутатских мест, чем у регионалов. В Перми в редакциях двух газет в пятницу были проведены обыски. Власти сообщили, что обыски проводились в рамках уголовного дела о разглашении государственной тайны. Журналисты заявляют, что на них пытаются оказать давление перед выборами. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о скором восстановлении единства страны. Он, в частности, сказал: «Я даю слово, что в Абхазию мы вернемся скоро». В то же время Саакашвили отметил, что урегулирование грузино-абхазского конфликта должно произойти мирно. Президент США Джордж Буш вновь выразил свое негативное отношение к проекту резолюции Конгресса, в которой массовое уничтожение армян на территории Оттоманской империи называется геноцидом. В Душанбе на саммите СНГ принята концепция развития содружества. Это были краткие новости.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Вспышка опаснейшего заболевания, сибирской язвы, может произойти в Мордовии в любой момент. Сейчас на территории республики расположено 452 официально зарегистрированных скотомогильника, из которых 250 – это захоронение животных, зараженных сибирской язвой. Проблема заболевания скота и людей сибирской язвой существовала много лет, но также много лет официально о ней старались не говорить. Однако с недавних пор замалчивать ее стало невозможно. Несколько лет назад впервые за последние десятилетия в Мордовии прошла прокурорская проверка мест захоронения животных. О том, в каком состоянии находятся могильники, говорит хотя бы тот факт, что по ее результатам возбуждено 12 уголовных дел, внесено 108 представлений. С тех пор проверки проводятся более-менее регулярно, однако ситуация в Мордовии почти не меняется. Положение дел, говорит сотрудница прокуратуры Галина Романова, усугубляется тем, что большинство скотомогильников республики являются бесхозными из-за ликвидации или банкротства сельхозпредприятий, на территории которых они расположены. То есть скотомогильник есть, но он ничей, никто не отвечает за его состояние.
Нет тех лиц, которые осуществляли бы за ними надлежащий контроль и, соответственно, обеспечивали надлежащее состояние. И вот в связи с этим органами прокуратуры приняты меры с тем, чтобы обязать местные администрации обратиться в управление Федеральной регистрационной службы с тем, чтобы поставить их на учет. А вот нами предъявлено 244 заявления в суд о понуждении их обратиться с подобными заявлениями.
Таким образом, прокуратура предполагает сделать ответственными за состояние скотомогильников сельские администрации. Однако, что могут местные власти при, в общем-то, куцах бюджетах сельских поселений? В 2000 году в Мордовии была зафиксирована самая крупная вспышка заболевания сибирской язвой за последние 30 лет. Причем в республике она проявилась сразу в нескольких местах. В селе Русское Баймаково Рузаевского района заразились 6 человек, работников отрасли животноводства местного хозяйства. 58 голов крупного рогатого скота оказались носителями инфекции и были умерщвлены. В селе Анинка Рамадановского района носителями болезни оказались более 140 голов скота. Сибирская язва дважды возникала и в окрестностях столицы Мордовии Саранска, в пригородном селе Горяйновка и на свиноводческом комплексе одного из подсобных хозяйств города. Все эти и последующие случаи заболеваний так или иначе связаны со старыми скотомогильниками, полагают медики. Окраина села Черемишево Лямберского района. Здесь расположен один из официально зарегистрированных скотомогильников, куда десятки лет местные жители свозили трупы погибших животных. Однако, как говорит главный санитарный врач района Константин Мамаев, факт регистрации не свидетельствует о том, что за захоронением осуществляется надлежащий уход и соблюдаются меры безопасности этой, как он говорит, биологической бомбы. Причина, опять-таки, отсутствие хозяев и ответственных.
При организации хозяйств, то у нас хозяйства СПК были, то колхозы, сейчас другие ООО пошли. И вот хозяев, они на балансе у них не успевают меняться, не стоят. И сейчас вот в настоящее время за эту проблему стало, наверное, на более высоком уровне и занялись органы. Вот сейчас с помощью прокуратуры начинается выискаться собственник скотомогильника.
Сами сельчане делают все, чтобы сибирская язва вновь вышла из-под земли, говорит Константин Мамаев. Рядом со скотомогильниками люди постоянно собирают грибы и ягоды. Там же пасут животных.
Проблемы могут возникнуть самые серьезные, непредсказуемые. Мы знаем, что сибирская язва, палочка, она хранится до 100 лет и более. Сейчас уже нет ограничений. Это раньше говорили 50, 100 лет. Сейчас ограничений нет, сколько хранится. И не дай бог, тут кто-то могут прокопать или накосить траву с травами. Корни в какой-то траве глубокий поднимем наверх, и последствия непредсказуемые. Может вспыхнуть сибирская язва.
По результатам последней прокурорской проверки наказано 17 руководителей сельхозпредприятий и местных администраций. Изменит ли это ситуацию? Маловероятно, учитывая особенность российского характера, выраженную в поговорке «пока гром не грянет». Вот когда грянул гром в селе Русское Баймаково Рузаевского района, где сибирской язвой заразились 6 человек, так и перекрестились, оградили территорию скотомогильника. Здесь теперь есть все необходимые оповещающие знаки. Регулярно проверяется его состояние, специалисты смотрят, не появились ли норы лесного зверья, которое может вытащить на поверхность опасные споры. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Мы приходим в столовую где-то два раза в день. Ну, насколько я знаю, старшеклассники, чтобы перекусить между уроками. Кормят тут хорошо, вкусная еда, булочки тоже очень вкусные.
Впервые в Пскове в этом году в школах города в полном объеме восстановлены бесплатные школьные завтраки. Их оплачивает городской бюджет. На каждого школьника в нем было заложено 4,5 рубля. Однако, как оказалось на практике, этой суммы на булочку и стакан чая по нынешним ценам не хватает, говорит руководитель ГРАНО Надежда Михненко.
К сожалению, мы заложили недостаточно денег. Программа принималась год назад, поэтому планировалось 4,5 рубля. Но по рекомендации Роспотребнадзора эта сумма была увеличена до 6 рублей. Но 4,5 рубля кормить просто-напросто невозможно.
Безусловно, большинство детей с удовольствием едят маленький бесплатный школьный завтрак. Однако в некоторых школах, где есть собственное пищевое производство, в составлении меню участвуют родители. Разумеется, доплачивая за улучшенное питание. К примеру, в Псковском гуманитарном лицее сумма родительской доплаты к бюджетным рублям составляет еще 10 рублей. На эти деньги ребенку предлагается плотный завтрак, говорит сотрудник школьной столовой Светлана Липо.
У нас составлено двухнедельное цикличное меню, которое повторяется. Это бутерброды с полукопченой колбасой, бутерброды с сыром. Ну, это понятно, что в один из дней. Йогурты, выпечка, блинчик мы будем предлагать.
Многие состоятельные родители готовы доплачивать еще и за хороший школьный обед. Надежда Васильева работает в школьной столовой уже 30 лет. Хорошо помнит времена, когда школьный обед стоил 30 советских копеек. Помнит и времена, когда в школьном буфете были только коржики и чай. Зато сейчас есть возможность накормить детей тем, что они особенно любят.
Любят куриные котлеты с картошкой, там салатики любят. Вот это любят. Очень ребята любят.
Марина Васильева учится в 10 классе. У старшеклассников по 6-7 уроков каждый день, поэтому в середине дня уже хочется есть.
А я люблю оливье, ну, салаты и бутерброды с мясом. Я люблю, когда в школе готовят. Вкусно.
Предпочтения детей в лицее стараются учитывать при составлении меню.
Ну, пожелания родителей, да, звучат. Иногда и обязательно они учитываются. Я довожу эти пожелания, если есть даже замечания заведующей столовой, и мы берем это во внимание.
Между тем, в Пскове есть школы, где учатся много детей из малообеспеченных семей. Поэтому бесплатный школьный завтрак в виде миниатюрной булочки и стакана чая с сахаром для ребенка – маленькое счастье. Во многих школах составлен график школьных завтраков. На первых переменах кормят малышей, потом старших школьников. Школьные обеды платные, но для детей из малообеспеченных семей также за счет городского бюджета. В некоторых школах есть благотворители. К примеру, в школе номер 17 помогает воинский храм. Он организует благотворительные обеды. Вообще без еды, говорит учитель математики Раиса Антонова, трудно продержаться.
В школе питание очень важно, потому что дети после 6 уроков уже, как говорится, не соображают. Нужно хоть как-то поддерживать мозг, чтобы он работал. А то без питания это завтраки есть очень хорошие, кормят хорошо.
Всего в этом году в псковских школах питаются 23 тысячи детей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
В одном из людных мест Ижевска студенты кормили бомжей борщом и гречневой кашей. Свою акцию они назвали «Еда вместо бомб». О себе сказали, что они просто позитивная молодежь, избегая называть какие-либо формальные или неформальные группы. Было их человек 12, среди них четверо девушек. Бездомных для пропитания пришлось специально собирать по округе, хотя обычно, а это уже четвертая подобная акция, ребята заранее оповещают своих потенциальных клиентов в местах их привычных обитания и где они сдают утиль и бутылки. Сама идея принадлежит Инне, хрупкой девушке, недавней выпускнице факультета иностранных языков Госуниверситета. Она рассказывает, как все началось.
Мы просто прочитали в журнальчике об этой инициативе. Часто сами начали об этом задумываться, когда проходишь там на работу или в университет, мимо там мусорки во дворе, и видишь людей, которые там роются, и рядом же ты видишь стоящие дорогие машины с водителями, которые ждут своих посов. То есть вот эта разница очень большая, она бросается в глаза. Или когда ты сидишь на лавочке, подходит бабушка и говорит, вы скоро допьете пиво. Просит бутылку. Вот, то есть я наблюдала тоже такие сцены. И вот это все заставляет задумываться. И в итоге как-то вот долго не могла найти единомышленников. Я об этом уже долго думала. Через год я как-то решилась заговорить об этом со своими друзьями. И вдруг казалось, что им тоже хочется кому-то помогать. Вот мы объединились и вместе провели.
Инна подчеркнула, что они ставят свои задачи не только накормить голодных тем, что они приносят с собой из дома, но и всколыхнуть общественное сознание горожан, обывателей, поэтому выносят свои кастрюли в людные места. Они прекрасно осведомлены о том общественном бойкоте, в котором приходится существовать отверженным. Своими действиями они хотят снизить уровень этой нетерпимости. Олег, начинающий журналист, студент-политолог, убежденный антиглобалист, с энтузиазмом поддержал начинание Инны. Вот его мнение о проблеме бомжей в большом городе в целом.
Когда мы проводили фудмостр в раз на Чугуевского, к нам подошел как раз бездомный, может быть, лет 40 мужчина. Мы его накормили и дали ему кофточку. Он взял кофточку и быстро убежал. Он испугался, что мы его снова отберем. Люди не готовы, что к ним нормально относятся. Часто же бьют там молодежь, там или какие-то там милиционеры, там скинхеды, нацисты на них нападают, убивают. Они ничего хорошего в жизни не видят, только негатив один.
В Ижевске были такие примеры, когда именно подростки выбирали себе жертвы?
Нападения? Так часто бывают нападения. Каждый человек видел детей, которые или кричали, или пинали, или бросали к ним.
То, что мне довелось увидеть в прошлое воскресенье, на самом деле ничуть не похоже на штатные мероприятия властей для молодежи. Это чистой воды самодеятельность. Сами ищут бездомных, приглашают, усаживают, вручают одноразовые тарелки с едой. Я видела, как к ребятам подходили прогуливавшиеся поблизости пожилые женщины, расспрашивали их об этой затее, сочувственно кивали головами. Интересно, что уже сейчас у организаторов есть мысли о дальнейшем. Марина, студентка-социолог.
Я бы хотела пойти немножко подальше, конечно, как получится, смотря. То есть не только накормить бездомных людей, но как-то их устроить в жизни. Можешь как-то какую-то там заявку на место жительства этих людей выбить как-то вот. Если я устрою хотя бы 3 человек в жизни, то есть жилье, работу, если, конечно, не сами этого хотят, то я буду вообще счастлива.
Надо сказать, что в Ижевске до сих пор нет приюта для бомжей, хотя власти говорят о необходимости его создания больше 10 лет. То кивают на отсутствие средств, то не могут подобрать подходящие помещения. В Министерстве социальной защиты республики есть специальный чиновник, отвечающий за работу с этой категорией лиц. Но официальные данные о численности бродяжек здесь берут с потолка, от числа обратившихся к ним за помощью. На самом деле бомжей в десятки раз больше. Для самих же студентов подобная инициатива – это не только опыт хождения в народ, но и практика домоводства. Я спросила Инну, инициатора акции «Еда вместо бомб», что они готовят.
Первый раз мы готовили все 3 блюда. Первый, второй – компот. А сейчас мы разделились тоже с товарищами, они готовят 2 блюдо, а мы готовим обычно суп, борщ.
Какое отношение у твоих родственников, у мамы, папы, когда ты этим занимаешься? Они не отговаривают?
Нет, мои родители меня не отговаривают. Я бы не сказала, что они меня особо поддерживают в этом. Наоборот, когда мы, например, первый раз готовили, моя мама все время говорила, сначала сама научи готовить. На что я ответила, таким образом я и учусь.
Причем, по словам ребят, первое лучше готовят девушки, а второе – юноши. Сама Инна одолела науку приготовления борща. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Барыш Ульяновской области. Сергей Гогин. Барыш – небольшой районный центр в 3 часах езды от Ульяновска. В недалеком прошлом Барыш был центром текстильной промышленности региона. Теперь это типичная российская глубинка с массой социальных проблем. Безработица, мизерные зарплаты, бегство молодежи в большие города. Там, где муниципалитет и государство не справляются со своими обязанностями, за дело берется настоятель Свято-Троицкого храма, 47-летний отец Игорь, в миру Игорь Эдуардович Ваховский. Журналисты окрестили его градообразующим батюшкой. Например, недавно он восстановил дорогу, ведущую к храму. За 30 лет без ремонта 2,5 километра муниципальной трассы пришли в такое состояние, что по ней перестал ходить городской автобус, и крупный микрорайон оказался отрезанным от центра. Я случайно стал свидетелем того, как отец Игорь вел переговоры с неким Мишей, потенциальным спонсором, который мог помочь приобрести битум.
Смотри, у меня 90 тонн графмассы, 30 тонн щебня. Мне надо 10 тонн битума. Я, конечно, шокирован его ценой. Я, ну, давай складчину что-нибудь, все равно надо думать. Давай, Миша, спаси тебя, Господи, золото мое, спасибо за все.
То, что православный священник строит дороги, по меньшей мере странно, но, по словам Игоря Ваховского, у него социальный приход, который ведет контрнаступление на убогость. Сам он свою социальную деятельность считает вынужденной. «Встанет общество на ноги, перестанем строить дороги», — говорит он. А пока отец Игорь регулярно выполняет роль МЧС. Вот, например, сгнил мост через ручей, отделяющий 3 улицы города от остальной цивилизации. Жительница Барыша, бабушка Прасковья, говорит о результатах хождения в администрацию.
Ходили, отступились и пошли к батюшке.
Батюшка прислал рабочих, те быстро навели переправу. Город не нашел денег на оборудование игровых площадок в детских садах. Ваховский добровольно взял на себя и эту работу. Говорит заведующий детсада номер 3 Татьяна Сысоева.
Отец Игорь, кроме игровых участков, он в течение года нам канцтовары детям, игрушки поставляет, иногда сладости, и довольно-таки в больших количествах, что хватает всем. Пришел к нам, как посмотрел на наши игровые участки. У нас раньше они были ограждены просто мы своими силами, покрышками от автомобилей. И вот это он все сам разработал, поставил материал, прислал рабочих.
Обидно ли местной власти, что священнику приходится делать за муниципалитет его работу? Говорит мэр Барыша Сергей Кочетков.
Мы на самом деле просто не успеваем. Не успеваем из-за того, что все распродали, все разворовали. Один кран. Эти действия я на самом деле рассматривал как помощь нам, а не как укор. Да, конечно, мы, наверное, должны делать, да, но как бы у него была возможность и были силы, ему, конечно, громадное спасибо. Мы же сегодня как бы это за сотрудничество должны. Сфера влияния у нас разная. У церкви душа, у нас как бы материально. Но задачи у нас одни. Этот город должен для наших жителей и в том числе прихожан стать любимым.
Игорь Ваховский родился в Ленинграде, отслужил срочную службу в ракетных войсках, занимался боксом и даже стал мастером спорта. В 14 лет увлекся реставрацией церквей. По его словам, именно это, завораживающее устройство храмов, красота славянского языка, церковное пение и привело его в семинарию. В Барыш отец Игорь приехал в начале 90-х, после окончания семинарии в Санкт-Петербурге. Рассказывает отец Игорь Ваховский.
Самые ужасные годы были, когда рухнула система заказов вот этих вот фабрик, где по две тысячи рабочих было, швейная и суконная. 8 лет мы буквально очень много людей просто кормили, потому что нечего было есть. Пока прошло становление системы трудоустройства, социального обеспечения, а людям-то каждый день надо есть.
В те трудные 90-е годы благотворительная столовая при храме спасала от голода несколько сотен человек. Да и сегодня здесь ежедневно питается 2-3 десятка человек.
Матеря одиночки со своими детьми, трудные подростки. Ну, а то, что касается, допустим, погорельцев и прочее, это мы регулярно, кто там сгорит, чего, какое несчастье, мы всегда помогаем.
Приход содержит на свои средства 2 дома милосердия. То есть дома престарелых, где живут около 20 стариков. 77-летняя Тамара Ванекова предпочла уйти сюда от сына-алкоголика.
Кормят, щирают на нас, баню водят. Мы ничего не делаем. Все нам вымоют, принесут, покормят. Вон и лекарства, давление проверяют. Если нет, нам и обувку давали, халаты дают, рубашки дают, за нами ухаживают.
82-летней Марии Строевой отец Игорь оплатил операцию по восстановлению зрения.
Он меня взял сюда слепую. Как я пришла, сразу легла, вот так плохенько была, уж дошла совсем. А он говорит, не плачь, я тебя не брошу. Ну, глаза сделали мне. Первый мне, как я приехал сразу, не дали мне здесь страдать. Батюшка мне помог. Ну, а второй я сама дом продала.
Одинокие старухи наперебой хвалят хорошего батюшку.
Отца ж такого не найдешь, как он. Он каждый день проверят нас. Жаливый он.
Он рыбу ловит, ты-то он наловит рыбу, ты-то нам не счет.
Благие дела требуют немалых средств. Отец Игорь шутит, что ему регулярно приходится работать дипломатом. У него есть узкий круг друзей-предпринимателей, которые регулярно жертвуют приходу деньги. Среди них есть и питерский банкир, говорит отец Игорь.
Мы отказались от выпрашивания. Мы не входим ни в какие авантюры, ни в какую политику. Мы очень хорошо относимся к прихожанам, очень трогательно совершаем таинства, обычаи, обряды. Люди, которые прибегают к этим обычаям, занимают иногда посты, они испытывают благодарность. Ну, кому чего жалко 3-4 мешка муки, если человек с деньгами? Крестьянина вообще 15-20 тонн овощей каждую осень за так.
Сегодня одна из главных проблем барыша – неработающие очистные сооружения. Уже 7 лет нечистоты текут в реку. Недавно отец Игорь дозвонился до главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.
Меня выслушал, приказал разобраться.
Отец Игорь знает лучше многих, что подрясник с крестом могут стать неплохим источником личного дохода. Надень их, и будешь сыт. Но в священнике, по его словам, он ценит дерзновение, то есть, когда священник имеет сострадание к людям, защищает слабых, двигается навстречу обществу. В минуты отчаяния Игорь Ваховский сетует, что барыш — город тяжелый, что он устал бороться с непониманием и даже порывался вернуться в свой родной Питер, но, видимо, никуда уже не уедет, боится, что без него барышские храмы и богадельни придут в упадок. К тому же недавно он обнаружил на территории района два редчайших храма, готовится их восстанавливать. Сергей Гогин для Радио Свобода из Барыша.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Суздаль, Светлана Гоненко. Суздаль принимает первый в своей истории фестиваль «Осень в стиле джаз». Для города с многовековой историей это событие уникальное. Суздаль уже пропитался фольклором. Он и у большинства россиян четко ассоциируется с народными песнями, плясками и обрядами. Этот стереотип решили сломать организаторы фестиваля. Некоммерческая галерея «Ступени», известная своими уникальными культурными проектами, Ассоциация галерей коллекционеров «Way Art», а также один из крупных гостиничных комплексов Суздаля. Сыграть решили в чем-то на контрасте, рассказывает участник одного из джаз-коллективов, приглашенных на фестиваль, Алексей Армейцев.
Хорошая музыка созвучна любому городу, любому настроению. Я думаю, что Суздаль красив своей классикой. А жизнь идет, и новое слово, джазовая импровизация, которая появится в Суздале, я думаю, что это добавит красок и сам Суздаль. А сама природа, сама вот эта вот патриархальная тишина Суздаля, она даст возможность вот услышать то, что мы играем.
В Суздаль ежедневно приезжают тысячи туристов. В городе действительно есть на что посмотреть. Уникальные памятники архитектуры, богатые коллекции одного из самых известных в стране музеев. Однако все, и власти, и представители туристического бизнеса, и сами жители начали понимать, что Суздаль не должен быть просто монументальным городом-музеем. Он должен жить, причем жить интересной и яркой жизнью. Тогда люди будут приезжать в старинный город, где куполов на душу населения больше, чем где-то в России, не один раз в жизни. В Суздаль будут возвращаться за новыми впечатлениями. Поэтому и появляются в городе новые праздники, такие, чтобы было интересно всем. Цель организаторов арт-фестиваля – проводить его каждый год в новом формате. Сегодня в Суздале звучит джаз, завтра будет классика, а через 2 года, возможно, город затанцует в ритме латино. Сегодня на первом арт-фестивале даже выставки, словно противовес традиционным историческим и краеведческим, которыми встречает Суздаль туристов каждый день. Несколько дней радовать глаз посетителей будут серебряные украшения работы известного ювелира Забелы Саркисян, восточные нотки, обилие камней и неповторимая притягательность. А еще сегодня в Суздале появилась выставка художников из России, Чехии, Польши, Украины и Азербайджана. Все работы объединены темой музыки. Некоторые картины рисовались специально для Суздальского фестиваля. Для саксофониста это источник вдохновения. Алексей Армейцев.
Наверное, джаз – это моя жизнь, потому что, играя, я создаю себя, я создаю своего слушателя, я создаю окружающий мир вокруг себя, именно своей музыкой. И очень приятно, что в этой ситуации как раз мою музыку добавят еще и зрительные образы талантливых художников.
В фестиваль недаром решено провести в октябре. Во-первых, летом и зимой у гостей города и так достаточно развлечений. А во-вторых, организаторы нашли в осенней поре вдохновение для творчества и решили разбудить подобные чувства у тех, кто приехал на фестиваль. Слово арт-директору галереи «Ступени» Юлии Лобовой.
Основная цель была разбудить в человеке просто любовь к осени. Существует такое мнение, что якобы осенью чаще всего у нас состояние депрессии начинает. Вот мы хотим как бы доказать, что это совершенно неправда. Солнце, золото, краски такие. Ну, все пышет счастьем и красотою. И почему бы не создать себе такое настроение и внутри?
Для этого решено провести в рамках фестиваля конкурс осеннего букета. Идея, конечно, не нова, но все же. Тема «Осень в стиле джаз» разбудила настроение у десятков флористов-любителей. Студенты, пенсионеры, дети, мужчины и женщины. Все они приехали на фестиваль не столько бороться за призы, сколько отдохнуть в кругу друзей и цветов под джазовую музыку в проснувшемся под звуки саксофона Суздале. Для «Радио Свобода» Светлана Гоненко, Суздаль.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют
единую команду. В офисе партии камнями выбиты стекла и поломаны.
Обвиняют Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Значит, не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».